Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных неврологическим заболеваниям. И после того, как мы с вами разобрали прединсультные состояния, инсульт, значит, другие неврологические заболевания, мы сегодняшнюю передачу решили посвятить теме, которую раньше еще не освещали, но она крайне актуальна и по мнению неврологов, и по отзывам очень часто наших радиослушателей. Тема будет посвящена проблеме эпилепсии. Или правильно, как сказать, эпилепсии?
Это спорный вопрос.
Спорный вопрос, да. Я сразу разворачиваю дискуссию с нашим дорогим гостем Мариной Константиновной Агафонова, представитель городского противоэпилептического центра на базе нейрохирургической клиники 40-й больницы. Добрый день, Марина Константиновна.
Добрый день.
Да, вот мы уже один из вопросов, в общем-то, подняли, но в рамках, может быть, такого легкого вступления, чтобы проще войти в разговор. Часто встречается вообще проблема эпилепсии, Марина Константиновна, и создает ли она проблему неврологов, для неврологов, чтобы выделить ее вообще в отдельную специальность, чтобы вот так специализироваться по ней отдельно?
Да, конечно. Эпилепсия – это достаточно распространенное хроническое неврологическое заболевание, пожалуй, самое распространенное среди заболеваний именно центральной нервной системы. Распространенность в популяции ее составляет от 0,5% до 1%. То есть практически каждый сотый человек болеет эпилепсией. И частота распространения эпилепсии не зависит от географии. То есть что в Америке, что в странах Африки, что в странах Евразии, примерно одинаковая распространенность эпилепсии. Чаще всего болеют эпилепсией в первые годы жизни. То есть это дети, где-то дети до 15 лет и уже и пожилые люди. Значит, вопреки общепринятому мнению, что эпилепсия – это наследственное заболевание, хотя наследственные формы тоже встречаются, значит, эпилепсией можно заболеть в любом возрасте.
То есть, в общем-то, все возрасты покорны.
Да.
Сама по себе есть какие-то факторы риска развития эпилепсии, там, которые доктор мог бы предположить, что вот у этого человека возможна ситуация, этого невозможна, или это непредсказуемая ситуация, пока вот неизвестная, как бы, современной медицине?
Значит, эпилепсия – это группа заболеваний, которые проявляются эпилептическими приступами. Примерно у 30% пациентов мы установить причину эпилепсии не можем. И такие формы называются криптогенные формы, то есть формы с неустановленной причиной. Небольшая часть эпилепсии, чаще они встречаются в детском возрасте, это формы с наследственной предрасположенностью. Многие из них имеют доброкачественные течения, и есть формы эпилепсии, которые не требуется лечить, они сами к подростковому возрасту исчезают. Вот. А очень часто, особенно у взрослых, если эпилепсия возникает, причинами являются различные патологические состояния, изменяющие структуру мозга. Это черепно-мозговые травмы, это инсульты, это опухоли головного мозга, это аномалии развития головного мозга. У детей это детский церебральный паралич, инфекции, менингиты, энцефалиты. То есть очень обширная группа патологических состояний.
То есть, называя одним словом, на самом деле доктор подразумевает, что вот под одним и тем же названием могут скрываться совершенно разные по причине, по некоторым особенностям течения, состояния, да?
Да, по прогнозу.
По прогнозу даже. Чтобы было понятно, что такое эпилепсия и как она проявляется.
Эпилепсия – это заболевание коры головного мозга, когда меняется электрическая активность клеток головного мозга. Значит, кора головного мозга представляет из себя сеть сцепленных между собой нервных клеток, которые обмениваются информацией посредством нервных импульсов. Это как маленькие электрические разряды. При эпилепсии клетки мозга синхронно большими группами или вся кора вырабатывают сильный электрический разряд наподобие вот электрического разряда в грозу. И внешне это проявляется эпилептическим приступом. В зависимости от того, какая группа клеток и какой области мозга вот вовлеклись в этот разряд, соответственно, такая картина приступа и будет. То есть есть приступы легкие, с которыми пациенты даже и не думают обращаться к врачу, хотя это тоже по характеру приступы эпилептические. Например, легкие приступы, там, вкусовые галлюцинации, когда у пациента периодически возникает один и тот же какой-то неприятный привкус во рту, зрительные галлюцинации, неприятные ощущения покалывания, там, допустим, в руке или в половине лица. А если вовлечена вся кора головного мозга, то развивается вот всем известный общесудорожный приступ, по-медицинскому это генерализованный тонико-клонический приступ, когда пациент теряет сознание, как подкошенный падает, возникают судороги, подергивание всех мышц тела, может там быть упускание мочи, пена изо рта и прочее. Что, как правило, всегда и подразумевают под заболеванием эпилепсия, чего пациенты боятся, ну и окружающие тоже.
То есть, в общем-то, есть ряд симптомов достаточно небольших, да, вот как вы перечислили, не сопровождающиеся судорогами, потерями сознания. Но вот важно обращать на эти симптомы или не важно, скажем, могут они перейти более в тяжелые формы, или, как правило, у них прогноз вот такой свой, доброкачественный, не прогрессирующий?
Ну, как правило, на такие симптомы пациенты внимания обращают мало. Существует определенный риск, что это может потом перейти вот в большие формы приступов. И приступ обычно начинается с так называемой аурой. Mm-hmm. То есть часть пациентов испытывают предвестники перед тем, как потерять сознание, вот как я уже перечисляла, либо неприятные сенсомоторные ощущения, либо там привкус, запах, какие-то навязчивые мысли могут быть. И если эти предвестники есть, то пациент успевает, как правило, принять, там, прилечь или присесть, чтобы как-то себя обезопасить от возможных травм. Но, опять же, вот эти предвестники, аура, бывают далеко не у всех пациентов. Некоторые не ощущают никаких предвестников.
Вообще болезнь описана давно ведь достаточно, да, то есть под названием падучая она встречается во многих литературных, правильно говорю, да, раньше называют, во многих литературных источниках и медицинских, вот в этой форме, и на эту болезнь, как правило, достаточно активно и серьезно обращали внимание врачи, но с такой низкой возможностью помочь, но, в общем-то, многие с ней знакомы. Вообще, вот, Марина Константиновна, про ваш вот центр, если можно, два слова в начале и в конце еще раз повторим, потому что ряд людей иногда к концу передачи нашей успевает включить приемник, кто-то с самого начала слушает, как правило, большое количество вопросов, повторяющихся о том, вот, что за центр, как он работает. Вот ваш центр, если можно в двух словах, значит, что он себя представляет, как попасть туда, самое главное, да, и на каких вот условиях работаете, что нужно с собой иметь, если у человека есть какие-то вот проявления, то, кстати, предположения по поводу этого диагноза, и сразу ли в ваш центр нужно идти, или сначала человек должен обратиться, скажем, к специалистам, к неврологу или терапевту в поликлинике, то есть вот этот путь, если можно.
Ну, чтобы попасть на бесплатную консультацию, надо взять направление от какого-либо врача, любого. Невролога, да, терапевта и там хирурга, окулиста, значит, вот. Что, надо, чтобы было направление, полис и паспорт. Это вот для первичной консультации. Да. Угу. Значит, мы принимаем жителей как города Екатеринбурга, так и Свердловской области, значит, как взрослых, так и детей, но мы не детские врачи по образованию, поэтому детей мы стараемся смотреть где-то со школьного возраста.
Там, 7 лет.
Ну, есть у нас пациенты и 5, и 6 лет, просто у нас бывают случаи обращения там, с двухмесячными пациентами, таким мы отказываем в консультации.
То есть, в общем-то, школьный возраст и взрослые люди, да?
Да. Значит, для консультации, для первичной, ну, достаточно вот этих документов, о которых я уже сказала.
Человек подходит к терапевту, берет направление совершенно свое, так сказать, вот главное, чтобы было написано фамилия, имя, отчество, да, предварительный диагноз, возраст, там, чтобы это направление может написать любой врач и в городе,
врач.
И в области.
Нам нужна просто вот бумага с печатью, там уже цель направления, там мы уже с пациентом разберемся сами. И желательно, чтобы пациент по возможности пришел не один, а с кем-то из близких родственников. Особенно нас это интересует в том случае, если близкие родственники видели эти приступы. Uh-huh. Потому что, как правило, приступы эпилептические сопровождаются нарушением сознания, и половину информации мы собираем от пациента, а половину, если не больше, может дать очевидец приступа. Если есть такая возможность, чтобы пациент приходил не один. Обращаться надо в регистратуру нейрохирургического корпуса 40-й больницы. Значит, у нас работает постоянно два врача-эпилептолога. Есть возможность провести электроэнцефалограмму, и при необходимости мы направляем пациентов на нейровизуализацию, это магнитно-резонансная томография. Также в нашей клинике проводится более детальное, так скажем, исследование, называется ЭЭГ-видеомониторинг, когда электроэнцефалограмму мы можем записывать в течение нескольких часов или ночной, когда пациент приходит ночевать, и там всю ночь пишется вот это исследование.
Обязательно приехать должен человек в регистратуру или может по телефону записаться, или как у вас принято?
Областным больным, которые не могут приехать с самого раннего утра, значит, регистратура может по телефону оставить талон. Телефон в регистратуре 240-12-55.
240-12-55, да, запись для областных пациентов, потому что им трудно достаточно издалека ехать, и городским пациентам, в общем-то, нужно подъехать самостоятельно. Ну, все знают 40-ю больницу, Волгоградская, 189, нейрохирургический корпус, направление от врача, страховой полис, паспорт, и совершенно бесплатно вас посмотрят лучшие специалисты города, городской противоэпилептический центр. Марина Константиновна, вот ситуация, вообще очередь-то большая, нет, на прием к вам?
Ну, надо рассчитывать, что полдня вы можете потратить. Когда нас полдня. Два врача одновременно работают, очередь идет достаточно быстро. Да, если мы остаемся по одной, там, конечно, сложнее, потому
Нет, но у вас как-то еще по-божески, вот и говорите, в течение дня. То есть человек приходит в регистратуру, он в этот же день может попасть на прием.
Ну, если они с утра пришли, они попадут в тот же день.
Ну, чудесно.
Мы, кроме того, что принимаем пациентов, мы еще описываем электроэнцефалограммы сами, а у нас пациенты. Пациенты не только те, кто пришли на прием, а еще те, кто лежат в стационаре. И определенное количество времени еще занимает описание вот этого ЭЭГ-видеомониторинга, потому что сама запись длинная, ее расшифровка тоже требует времени.
Марина Константиновна, можем мы вот еще раз сформулировать, если можно так, вот хотя бы основные симптомы, которые действительно являются поводом для консультации у врача-эпилептолога. Многие ведь, скажем, вот впервые услышали о том, что там периодически привкусов какого-то, привкуса во рту, да, специфического достаточно, нарушение зрения периодические, да, судороги, допустим, в одной руке или, так сказать, во всем теле, или еще что-то мы можем дополнить как повод для того, чтобы человек все-таки прошел консультирование у специалиста-эпилептолога. Практически все.
Нет, еще различные состояния замираний, задумываний. Вот с чем чаще имеют дело детские эпилептологи, малые приступы, так называемые абсансы, когда у пациента отключается сознание буквально на 2-3 секунды. Может при этом просто стекленеть взгляд, или он куда-то заводит там глазные яблоки, то есть глаза наверх или куда-то в сторону уходит, какие-то причмокивающие могут движения появляться. Вот это все очень кратковременно, и если эти состояния редкие, родители или просто на это не обращают внимания, а ребенок их может сам не замечать. Начинается это все, как правило, в детсадовском возрасте. А к врачу могут они попасть через несколько лет, когда только присоединятся там большие судорожные приступы. Вот. По структуре противоэпилептической службы вообще в области. Значит, для пациентов областных у нас есть еще прием эпилептолога в первой городской, в первой областной больнице, врач Терещук Марина Алексеевна. Для детей города Екатеринбурга прием эпилептолога проводится в поликлинике детской 9-й больницы. И для областных детей прием эпилептолога в первой областной детской больнице. Есть прием детского эпилептолога-психиатра на базе областной психиатрической больницы. Ну а пациенты, вот, взрослые, кто имеет эпилепсию, значит, сейчас приема психиатра-эпилептолога для взрослых на сегодняшний день не существует. То есть смотрим либо мы, либо первая областная больница этих пациентов.
Марина Константиновна, вот вы практически уже основные моменты обследования обрисовали людям? Ну, с вашего решения кое-что уточню, потому что думаю или боюсь, что было много медицинских терминов, и многие не поняли. Вот самый главный вопрос. Человек, который выявил у себя малые, как сказать, признаки эпилепсии, да, вот как мы говорили, те или иные отклонения во вкусе, в зрении, небольшие судороги, так сказать, замирания у детей, или он на что должен как бы сразу рассчитывать? Это первичное обследование стационарно, или, как вы сказали, это все можно сделать практически на приеме, амбулаторно, вот достаточно вот в короткий срок времени?
Да, эпилепсия – это вообще заболевание, которое вот в принципе стационарного лечения в большинстве случаев не требует. Это все можно сделать успешно амбулаторно. Для установления диагноза эпилепсия вот из дополнительного обследования надо сделать как минимум два обследования. Это электроэнцефалограмма.
То есть, когда человеку одевают определенные, значит, датчики, да, провода на голову, и снимают электропотенциалы, да, это записывается на, значит, определенную так вот бумагу, да, и доктор анализирует.
Ну, сейчас это уже все компьютеризировано.
Компьютеризировано, да.
Но это регистрируется суммарная электрическая активность вот клеток коры головного мозга. Причем ЭЭГ – это метод…
Электроэнцефалограмма,
да. Очень такой относительный, то есть большую информацию энцефалограмма дает, когда мы записываем ее во время приступа эпилептического. Там мы можем оценить, из какой области мозга возник разряд, как он распространяется и прочее. Но в реальных условиях сделать это достаточно сложно, потому что есть пациенты, у кого приступы возникают раз в 5 лет, у кого раз в месяц. И в межприступный период энцефалограмма имеет право быть совершенно нормальной, но это не исключает диагноз эпилепсии. Бывают случаи, когда в межприступном периоде энцефалограмма плохая, то есть есть там склонность мозга к эпилептическим приступам. Значит, и бывают еще варианты, что у здоровых людей клинически, то есть у которых никогда никаких приступов не было, может быть эпилептическая активность, называется эпилептиформная активность на энцефалограмме. И таких людей порядка 2-3% по данным литературы, что тоже вызывает определенные сложности, когда человек устраивается там на работу, у него случайно вот выявили такие изменения на энцефалограмме. Поэтому по одной энцефалограмме никто никогда диагноз эпилепсии или ставить, или наоборот снимать такой диагноз не будет. И второе исследование, которое необходимо, когда приступы случились впервые и причина их непонятна, это магнитно-резонансная томография, исследование, где смотрят структуру вещества головного мозга, которая помогает выявить аномалии развития мозга, там аневризмы, опухоли, последствия травм, инсультов и прочее.
То есть, в общем-то, самая главная ситуация, вот часто люди стоят перед выбором, ложиться, не ложиться в больницу, или наоборот, настоятельно просятся на стационарное обследование, в общем-то, оно совершенно не нужно и неправомочно. Все эти два вот этих вот основных метода обследования, когда снимают электропотенциал из головного мозга и проводят МРТ головного мозга, все знают, что это такое, это аппарат такой, в который человек въезжает на каталке, безболезненная процедура, ему снимают, там, делают, ну так, грубо говоря, приближенно послойные снимки там, значит, головного мозга, определяют структуры головного мозга, есть или нет отклонений. В общем-то, это все достаточно несложно, безболезненно и в пределах достаточно простого лимита времени. Главное, действительно, в общем-то, не откладывать с диагностикой, если беспокоить те симптомы, которые мы перечислили. Мария Костина, вот условно говоря, дальше двигаясь по этапам проблемы этой, чем проявляется? В основном мы определились, куда обратиться, человек тоже, люди поняли, значит, каковы методы диагностики, каким образом они осуществляются, мы на самом деле тоже поняли. И дальше включается уже этап, скажем так, образования пациента и этап лечения как такового. Ну, если с вашего решения, давайте сначала дадим какие-то или озвучим рекомендации, что очень важно человеку знать и его родственникам, что важно знать по образу жизни, по питанию, по, значит, факторам жизни его в рамках его заболевания. И уже вторым блоком разберем, может быть, основные принципы лечения, насколько они важны и насколько насколько нужны. Итак, вот общие рекомендации по образу жизни для человека. Что вы чаще всего людям на приеме говорите или в лекциях ваших в школах упоминаете, что, на что особенно нужно обратить внимание?
Значит, во-первых, когда если вам установили диагноз эпилепсия, то жизнь на этом не кончается. Эпилепсия на сегодняшний день считается потенциально излечимым заболеванием. Есть формы эпилепсии, которые излечиваются там, практически в 100% случаев. Есть формы катастрофические, когда значит, эпилепсия будет неуклонно прогрессировать, и закончится все это очень плачевно. Но, к счастью, эти формы встречаются, во-первых, крайне редко. Вот, во-вторых, приступы – это проявление в данном случае хромосомного заболевания или там, дегенеративного заболевания головного мозга. Значит, но в подавляющем большинстве случаев, если сам пациент хочет значит, вылечить или стабилизировать эпилепсию можно. Значит, что мы подразумеваем под излечением? В идеале это избавление пациента и от приступов, и прекращение приема противоэпилептических препаратов. Значит, со многими пациентами вот как раз по этой схеме лечение проводится. Если у человека имеются структурные изменения головного мозга, то есть он перенес травму, после травмы сформировалась киста в головном мозге, или ему удалили опухоль, значит, и на этом месте опять же сформировались рубцы, или он перенес инсульт, есть ишемические очаги в головном мозге, то, как правило, если мы сумели прекратить приступы, то вот у данных пациентов очень вероятен пожизненный прием препаратов, но со временем дозу можно препараты минимизировать, оставить, допустим, одну таблетку в день. И препараты на сегодняшний день существуют, которые не влияют на качество жизни, они не вызывают привыкания, там, не вызывают сонливости и заторможенности в течение дня. Но, конечно, каждый препарат подбирается индивидуально. Что касается таких общих мероприятий по режиму работы, режиму отдыха, пациентам с эпилепсией категорически противопоказан алкоголь, потому что алкоголь, независимо от качества, крепости, количества спиртного, значит, если вот молекулы этанола всосались, проникли через гематоэнцефалические барьеры, достигли клеток головного мозга, они могут вот провоцировать вот эти ненормальные электрические разряды. Значит, там пара-тройка клеток мозга выдала разряд, вовлеклись там все остальные, случился приступ. То есть алкоголь противопоказан не из-за того, что он не сочетается с таблетками, а просто на его фоне лечение абсолютно бесперспективно. Второй фактор, который надо исключить пациентам с эпилепсией, это активное ночное бодрствование. То есть ночные смены работы, у молодежи это ночные клубы, там перелеты какие-то ночью. То есть ночь, проведенная на ногах, она тоже может поспособствовать нашим таким приступам. И третий фактор, который мы рекомендуем ограничить, это перегревание. Имеются в виду парилки, там бани, сауны, это пребывание на солнцепёке. То есть нельзя сказать, что пациентам категорически нельзя загорать, но как вот рекомендуют там дерматологи, терапевты, то есть загорать можно в утреннее и вечернее время, там с головным убором там, на голове. А вот лежать на солнцепёке несколько часов, да еще с непокрытой головой, это тоже может привести к нашему приступу.
Вот такая традиция российская, да, солнышко на весь год набрать, значит, надо пожариться, но это вот мы уже много-много раз говорили об этом, это крайне вредно еще и в рамках вот оказывается эпилепсии.
Вот. Других каких-то факторов, которые надо ограничивать, нет. То есть при эпилепсии кушать можно все, значит, пить, кроме спиртных напитков, тоже можно все. Там чай, кофе не противопоказаны. Детские врачи очень часто рекомендуют исключить просмотр телевизоров, компьютеров. Ну, на сегодняшний день уже уровень компьютерных мониторов или телевизоров достигли такого уровня, что вот мельтешения большого нет на экране, поэтому, в принципе, мы сейчас не встречаемся с приступами, которые бы провоцировались именно просмотром телепередач. Физические, умственные нагрузки, они не противопоказаны, поэтому пациентам по возможности надо продолжать вести тот же самый образ, который они вели до того, как случился приступ. И если работа или учеба приносят какое-то моральное удовлетворение, то это тоже как фактор противоэпилептической терапии получается. Когда мозг занят позитивной нагрузкой, разряды эпилептические, они сами в головном мозге блокируются.
То есть вот по образу жизни самое главное. Про курение, Марина Костина, сказали, что...
Ну, говорить, что курить я на здоровье не буду, но никотин, он наши приступы не провоцирует.
Ну, то есть... будем честными перед людьми, да, никотин не провоцирует эпилепсию, но с другой стороны...
Ну, через какое-то время сосуды вам спасибо не скажут. Да, а нестабильное артериальное давление, гипертонические кризы, они усугубляют течение
эпилепсии.
Учитывая
то, что никотин – это совершенно достоверный фактор риска развития давления, хронического нарушения мозгового кровообращения, все равно так или иначе это все скажется...
Через когда? Это не ближайшие осложнения, это отдаленные результаты будут. Вот. Факты такие, как вот сегодня праздник употребления алкоголя, завтра приступ, это случается сплошь и рядом.
То есть после праздников, в общем-то, как правило, прием перенасыщен.
После Нового года, да, особенно когда еще ночь не спят, там очередь перед кабинетом длинная.
Вот какие-то особенности сейчас, ну, вождение автомобиля чуть ли не является обязательной как бы ситуацией там для большого количества людей, достаточно посмотреть на улицу, водят многие. Как сочетается, вот скажем, это заболевание с вождением автомобиля, в первую очередь с точки зрения безопасности человека и окружающих?
Вообще официально эпилепсия – это противопоказание для вождения автомобиля. Значит, в нашей стране на сегодняшний день законодательная система вот не отрегулирована относительно вообще современных знаний об эпилепсии. За рубежом, вот в странах, я знаю, там вот в частности в Дании, в странах Европы, там в Соединенных Штатах, там все-таки существует индивидуальный подход к пациенту, и если пациент принимает таблетки, у него более года нет приступов, то вождение автомобиля допускается. У нас в стране диагноз эпилепсия, вот так законодательно, можно отменять, снимать, если 5 лет приступов нет, ну, тогда можно решать какой-то вопрос о получении пациентам прав. Хотя ситуации все индивидуальные. Есть пациенты, допустим, имеющие приступы, только связанные со сном. То есть только во время сна приступы могут быть. В дневное время пациент абсолютно здоров, у него хороший энцефалограммы, приступов у него не было. Ну, по идее, почему бы ему автомобиль не водить? Но вот законов таких, приказов нет, поэтому все происходит на совести пациента остается. Потому что есть у нас пациенты, которые, имея дневные приступы, умудряются водить автомобили. Иногда, ну, слава богу, это крайне редко, но бывает, что это очень плачевно заканчивается. Вот, ну, есть пациенты, кто ответственные, отказываются от вождения автомобиля, если они боятся дневного приступа.
Ну, с точки зрения безопасности мы должны сказать, что это диагноз, это противопоказание. Все-таки для вождения, скорее всего, да, и поэтому, если речь о том, что человек сам как бы берет на себя ответственность вождения, то хотя бы окружающие его люди должны вовремя его, в общем-то, отрезвить, если так можно сказать, и предупредить его о том, что, ну, в общем-то, он несет ответственность не только за себя лично, но и за окружающих, и родственников, и просто людей, проходящих на улице. Поэтому в этом плане, конечно, человек должен быть очень внимателен и отказаться все-таки от этой ситуации, которая становится, в общем-то, сейчас уже традицией жизни, но небезопасна при наличии такого диагноза. Что касается образа жизни, Марина Костина, мы, в общем-то, перечислили основные моменты. Что касается лечения, есть ли что-то, что мы можем сказать людям в отношении основных принципов лечения, или это узкоспециализированные медицинские такие вопросы?
Нет, почему? Принципы лечения существуют. Потом, значит, эпилепсия – это заболевание, которое требует многолетнего ежедневного приема специальных противоэпилептических препаратов.
Постоянного, самое главное.
Постоянного,
да?
Ежедневного. Значит, на сегодняшний день не разработано волшебных таблеток, которые можно принимать раз в неделю, раз в месяц, и они бы вот на этот срок защищали вас от приступов. Значит, максимально, вот редко, насколько можно таблетки принимать, это один раз в день. То есть у нас некоторые препараты, которые действуют сутки в крови, поэтому их вот один раз в день принимать можно.
Достаточно удобно.
Да, значит, в принципе, сейчас ситуация в России от ситуации там в мире, в странах там, Европы, по обеспечению таблетками не отличается. То есть есть, конечно, там препараты последних поколений, которые еще в России не зарегистрированы, но они, будучи зарегистрированы, допустим, в Европе, используются крайне редко вот, там, тамошними врачами. То есть весь арсенал, который есть в мире, он имеется и в России. Другое дело, большая проблема в том, что у нас стараются заменять оригинальные препараты инновационные, которые вот прошли все клинические испытания, которые обладают максимальным эффектом, на более дешевые заменители, у тех качество намного ниже. Значит, начинаем мы всегда лечение с одного противоэпилептического препарата. Чтобы препарат хорошо переносился, всю ту дозу, которая, вот, возможно, даст эффект и защитит пациента от приступов, с первого дня не принимается. То есть мы, как правило, начинаем принимать, назначаем препарат или там с одной таблетки, или с четвертинки таблетки, там уже в зависимости от препарата дозы, и за несколько недель доза наращивается до нужной. Это помогает избежать там побочных эффектов. А дальше мы подбираем препарат, там, дозу в зависимости от переносимости, от эффекта, с целью, чтобы полностью подавить приступы, и препарат нормально переносился пациентам, потому что пить таблетки долго. Если нам это удалось сделать с первым препаратом, то пациент на нем и остается. Если нет, мы либо меняем препарат, либо добавляем там второй противоэпилептический препарат. Это уже в зависимости от ситуации. Значит, с того момента, как приступы у человека прошли, минимальный срок, сколько надо принимать таблетки, это 2 года. Значит, в среднем где-то от 2 до 5 лет. Есть пациенты, которых мы вынуждены вести пожизненно на таблетках, как я уже говорила. Но если приступов нет, то мы потихоньку уменьшаем препарат, дозу препарата. Отменяем препарат тоже постепенно и обязательно под контролем энцефалограммы, чтобы на ЭЭГ никакой склонности мозга к приступам не было. Самовольная отмена может, особенно ранняя, может спровоцировать повторение приступов.
Ну вот, в принципе, самое главное понятно. То есть, если выписали препарат, их нужно принимать, и ну, своевольничать-то никак нельзя, скажем, с какими-то ситуациями отмены. А часто бывает в вашей практике, когда люди, вот, ну, если так можно выразиться термином, ускользают от лечения, начинают заниматься какими-то самолечениями, травами. Есть популярность какие-то там ушептывания у бабушки, и вообще чем это заканчивается?
Ой, да это сплошь и рядом сплошь случается, рядом, да? Потому что, ну, положа руку на сердце, эпилепсия – это заболевание, которое до сих пор оставляет ряд вопросов открытыми. Мы не на все вопросы можем ответить. Там, как я уже говорила, у 30% пациентов мы не можем сказать, от чего, собственно, эта эпилепсия возникла. Значит, несмотря на весь арсенал, опять же, процентов 15-20 у нас остаются с резистентными приступами, которые не отвечают на терапию. Несмотря на то, что пациенты аккуратно принимают препараты и слушают все наши рекомендации. Вот, поэтому наряду вот с традиционным лечением еще существует целый ряд нетрадиционных. Значит, вообще в мире, кроме вот таблетированного медикаментозного лечения эпилепсии, есть еще, так скажем, одобренные вот традиционной медициной, да, значит, не медикаментозные способы лечения эпилепсии. Это кетогенная диета и стимуляция блуждающего нерва. Значит, стимуляция блуждающего нерва, ну вот у нас опыта по ней нет. Это определенный датчик, который купить не проблема, только вот что цена его высокая. Года 3 назад это стоило порядка 10 тысяч долларов. Значит, который подшивается на шее, очень простая техническая операция, задается определенная частота этого датчика, и, значит, со временем вот эта стимуляция вагусного нерва позволяет стабилизировать электрическую активность мозга. Но деньги большие, 100% гарантии этот метод не дает, поэтому вот у нас пока еще желающих не нашлось. на этот метод лечения. А кетогенная диета – это определенная диета, когда исключаются полностью все углеводы, то есть там не просто сладкое, там хлеб, макароны, крупы и прочее. И человек может кушать белковые и препараты, там, значит, содержание белка и жира должно быть, жир к белку в процентном отношении 4 к 1. Вот.
Но вы вот эти методы пропагандируете или считаете, что они все-таки очень-очень?
Мы пытались вообще заняться вот этой кетогенной диетой. Мы нашли диетолога, которая вот расписывала для пациентов. Но вот ну, блюда, там, калорийность и прочее. Но в наших условиях это нереально получается. Там жирная рыба, которую там не заешь ни хлебом, там ни лапша, ни рис, значит, оно вот не работает. Пить ложками подсолнечное масло. То есть в Москве проводилась работа по кетогенной диете, и очень хорошие результаты были у детей олигофренов, у которых, ну, вот, которые ели все, что им давали.
Ну, то есть вопросы остаются открытыми на самом деле, да, вопросы нетрадиционной медицины и не закрыты в рамках лечения эпилепсии, но все-таки медицина к ним относится так пока в рамках наблюдательного эксперимента, они не введены в стандарты, и, в общем-то, за ними нужно дальше наблюдать и их дальше изучать.
Да,
я так
конечно.
Правильно понимаю. То есть пока это вопросы, в общем-то, открытые и ни в коем случае не предлагаемые для применения. Я еще раз представляю гостя студии Марина Константиновна Агафонова, городской противоэпилептический центр. Мы сегодня речь вели об эпилепсии. Если у вас есть вопросы по этому заболеванию, есть проявления при направлении от врача, направление страховой полис и паспорт, в общем-то, и лучшие специалисты города посмотрят с вас совершенно бесплатно. На этом передача наша подошла к концу. Спасибо, Марина Константиновна. Вам всего доброго, уважаемые радиослушатели. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.